Летом 1942 года на советском Юго-Западном фронте сложилась крайне тяжелая обстановка. Красная армия понесла большие потери под Воронежем, Харьковом и Ворошиловградом. Советское командование не имело достаточно сил, чтобы сдержать планируемое наступление немцев на юг СССР. В апреле 1942-го Гитлер подписал директиву номер 41 по подготовке вермахта к летней кампании. В разделе «Главные операции на Восточном фронте» он указал:
«Разбить и уничтожить русские силы, расположенные западнее и севернее реки Дон. Было бы особенно желательно захватить неповрежденные мосты хотя бы в самом Ростове».
Севернее Ростова вермахт планировал встречными танковыми ударами окружить и уничтожить 6 советских армий Южного фронта. Уже 3 июля генерал-полковник Клейст повернул части 1-й танковой армии на запад навстречу дивизиям немецкой 17-й армии под командованием генерал-полковника Руоффа. Для этой операции немцы сконцентрировали около 200 тысяч солдат и офицеров, почти 600 танков и свыше 4 тысяч орудий и минометов. С воздуха поддержку обеспечивало более 400 истребителей и бомбардировщиков. В ответ на действия вермахта командующий Южным фронтом генерал-лейтенант Малиновский организовал оборону по нижнему течению Дона. В это же время 56-я армия генерал-майора Рыжова получила приказ обеспечить отвод главных сил фронта на левый берег. Из директивы советской ставки Верховного главнокомандования:
«В связи со сложившейся обстановкой на стыке Северокавказского и Южного фронтов на реке Дон, ставка Верховного главнокомандования приказывает командующему Южным фронтом немедленно занять южный берег реки Дон от Константиновской включительно до Батайска и обеспечить оборону южного берега Дона на этом участке».
Уже 22 июля в 6 часов утра, после получасовой артподготовки и ударов авиации, немцы начали штурм Ростова. Командование вермахта решило действовать двумя бронированными кулаками – с северо-запада через Султан-Салы и с севера через Щепкино. В первые же дни немецкая авиация совершила около 1000 боевых вылетов, прокладывая дорогу танковым колоннам и мотопехоте. До вечера 24 июля 347-я Краснодарская и 31-я Сталинградская стрелковые дивизии прочно удерживали подступы к Новочеркасску. Части Красной армии находились под постоянным огнем. С севера и запада их атаковали 4 немецкие дивизии. Вдоль шоссе Ростов-Новочеркасск 24 июля приняли бой моряки 81-й отдельной морской стрелковой бригады. Они отбили несколько атак танков и мотопехоты, уничтожив до 500 гренадеров одной из лучших танковых дивизий вермахта – 14-й танковой дивизии генерал-лейтенанта Гейма. Уличные бои в самом Ростове-на-Дону продолжались более 2 суток. В своих воспоминаниях немецкий генерал Альфред Рейнгард рассказывал, что немцам приходилось отбивать дом за домом, прокладывая себе путь через забаррикадированный город.
«Сражение за центр Ростова велось беспощадно. Защитники его не желали сдаваться в плен. Они дрались до последнего дыхания, и если их обходили, не заметив, даже раненые, они вели огонь из своего укрытия до тех пор, пока не погибали».
Только за 2 дня уличных боев 222-й ростовский полк народного ополчения из более 2000 бойцов потерял 1338 человек, то есть 2/3 личного состава. Один из идеологов немецкой пропаганды, Пауль Карель, в книге «Восточный фронт» дал свою оценку действиям бойцов и командиров Красной армии.
«Подобных сражений, вероятно, никто и никогда еще прежде не вел. Такие бои разгорелись бы, наверное, на улицах Москвы и Ленинграда, если бы немцам удалось войти туда».
Лишь к утру 25 июля Ростов-на-Дону был полностью захвачен немецкими войсками. Спустя всего день в Ростов прибыли первые части СС и карательные отряды немцев. Из разведывательной сводки НКВД СССР:
«В первом приказе мирное население предупреждалось, что лица, виновные в содействии коммунистам, партизанам, командирам и бойцам Красной армии, оставшимся в тылу немцев, будут немедленно расстреляны. Ростов сильно разрушен. ССовцы, обыскивая квартиры, отбирают у населения все продукты питания, теплые вещи и деньги».
Террор мирного населения города немцы начали с первых дней оккупации. 25 июля 1942 года они расстреляли мальчишек из дома номер 40 на Ульяновской улице. Дело в том, что Витя Проценко, Коля Зятин, Игорь Нейгофа и двое их друзей укрывали раненых советских солдат. На следующий день в захваченный город прибыл посол Японии и командующий 1-й танковой армией Клейст. Сохранилась фотография, где японский дипломат и немецкий генерал стоят недалеко от перекрестка улицы Энгельса и проспекта Буденного. Вокруг этих людей сплошные руины, что говорит об отчаянной обороне города. Вторая оккупация Ростова длилась 205 суток. За 7 месяцев в Германию на принудительные работы насильно отправили порядка 53 тысяч ростовчан. Около 40 тысяч мирных жителей Ростова и советских военнопленных были расстреляны. Местом массового уничтожения мирного населения стала Змеевская балка на окраине города, где нацистами убито 27 тысяч человек. Из акта комиссии о преступлениях немецко-фашистских войск в период оккупации.
Еврейскому жителю города, будь то мужчина, женщина или ребенок, абсолютно нельзя показаться на улицу, ибо первый встречный солдат или полицейский беспощадно избивал и зачастую расстреливал на месте. В последних числах августа 1942 года фашисты собрали на трассе у рабочего городка еврейское население, около 8 тысяч человек, и всех расстреляли – мужчин, женщин, стариков и детей.
Несмотря на оккупацию города и политику террора, население Ростова продолжало жить и бороться. В полуразрушенном Дворце пионеров на пересечении Газетного переулка и улицы Большой Садовой дети буквально босиком занимались балетом и акробатикой. В период боев и за время оккупации Ростов практически превратился в руины. Более 85% административных и жилых многоэтажных зданий было разрушено. Были проблемы с водоснабжением, электричеством, канализацией. Не работало радио, не ходил общественный транспорт. Регулярно случались облавы и обыски. Так немцы искали молодежь, чтобы потом угнать людей на работы в Германию. Ростовские подпольщики и партизаны даже в условиях полной оккупации продолжали днем и ночью уничтожать живую силу и технику врага. Среди народных мстителей отличился партизанский отряд имени Сталина. Его численность составляла более 120 человек. Командовал отрядом Михаил Трифонов. Также в Ростове действовали группы подпольщиков «Трамвайщик» и «Мститель». Партизаны регулярно спасали заключенных концлагеря «Гросс-Лазарет-192». Немцы открыли его на территории Ростовского артиллерийского училища в августе 1942 года. В «Гросс-Лазарете-192» содержались тысячи солдат и офицеров Красной Армии, партизаны и даже мирные жители. Концлагеря их избивали, морили голодом, не давали пить и ставили медицинские опыты. За полгода существования «Гросс-Лазарета-192» в нем погибло более 5000 человек. Из докладной записки управления НКВД по Ростовской области.
Дикий произвол и зверства оккупантов первых дней сменились организованным физическим уничтожением всего еврейского населения, коммунистов, советского актива и советских патриотов. В одной только городской тюрьме 14 февраля 1943 года, в день освобождения Ростова, частями Красной Армии обнаружено 1154 трупа граждан города, расстрелянных и замученных гитлеровцами. Из общего количества трупов 370 были обнаружены в яме, 303 – в разных местах и дворах, и 346 – среди развалин взорванного здания. Среди жертв – 55 несовершеннолетних, 122 – женщины.
Однако дни немецкой оккупации не могли длиться вечно. Повторное освобождение Ростова началось 1 января 1943 года с перехода в наступление войск Южного фронта. На Ростов наступали, прежде всего, части 28-й армии под командованием генерал-лейтенанта Василия Герасименко. Бойцы его армии к тому моменту уже прошли Сталинградскую битву, Донбасскую и Мелитопольскую операции. Перед началом штурма Ростова-на-Дону военный совет 28-й армии распространил следующее обращение.
«Мы ни на минуту не должны забывать, что немецкие палачи терзают в Ростове наших братьев и сестер. Особенно за то, что год назад они активно помогали Красной армии выбить фашисты из города. Наш неотложный, святой долг – вырвать их из лап гитлеровской своры. Мы возьмем Ростов!»
Подразделения 28-й армии планировали войти в город с востока, и для этого было необходимо преодолеть реку Дон. Это прекрасно понимали немцы и размещали мины даже во льду, а перед своими позициями лед взрывали. В городе вермахт сосредоточил 4 дивизии. Их позиции были хорошо укреплены, там располагались пулеметные и артиллерийские огневые точки. Кроме того, наступление осложнялось географическим фактором. Правый берег Дона, на котором стоит Ростов, значительно выше, чем левый, с которого наступали советские войска. Ночью 8 февраля 43 года во все соединения 28-й армии передали условный сигнал для начала наступления. Привет, героям! Ночью 159-я стрелковая бригада под командованием подполковника Булгакова наступала с левого берега реки Дон в районе исторического центра Ростова. Ранее Булгаков получил приказ захватить часть железнодорожной станции Ростов-на-Дону. Бойцам трех батальонов предстояло скрытно пересечь Дон по льду и пробраться в город. По воспоминаниям участников событий, чтобы быстро пересечь замерзшую реку, солдаты окунали обувь в прорубь, и она покрывалась коркой льда. После этого красноармейцы, как на коньках, пересекали Дон. Так разведывательное подразделение лейтенанта Лупандина смогло бесшумно пробраться через реку и ликвидировать немецких часовых. В результате советские солдаты смогли захватить участок в районе Привокзальной площади. Из воспоминаний Петра Белякова, участника событий и снайпера 159-й бригады.
«С Энгельса показывается танк. Он останавливается напротив нашего дома. К танку бегут, выбравшись из укрытия, гитлеровцы. Стучат прикладами автоматов по броне, кричат, указывая в нашу сторону. Мы с тревогой наблюдаем. Достаточно 2-3 выстрелов из танка, и отряд окажется под обломками здания».
В боях на улицах города тяжелые ранения получили командиры 2 из 3 батальонов. В этих условиях командование на себя взял оставшийся в живых старший лейтенант Гукас Мадаян. Решительной атакой бойцы Мадаяна выбили гитлеровцев из здания Ростовского вокзала и закрепились на его территории. Отличного состава 3 батальонов осталась половина, всего лишь 800 бойцов. Так началась героическая оборона, продолжавшаяся 6 дней. Из воспоминаний Гукаса Мадаяна.
12-го. С утра до полуночи 3 самолета непрерывно бомбили нас. Стрелял артиллерию. Танки стояли на расстоянии 300-400 метров от вокзала. Их орудия были наведены на нас. Враги сожгли все здания, где мы оборонялись. Горели товарные пакгаузы, склад с каменным углем. Обстановка все настоятельнее требовала перейти в литейный цех. У вокзала 3 танка. На северной стороне, где заканчивается вокзал, еще 3. Склад горит. Но единственный проход через этот горящий склад. А к нему даже на 15-20 метров подойти невозможно. Вокруг склада ужин. Снег подтаял от жары.
В сложившейся ситуации Мадаян приказал отойти к литейному цеху завода имени Ленина. Однако уже спустя 2 дня бойцам удалось вернуть утраченные позиции. 6 суток красноармейцы бились в окружении. Они отразили 46 атак, подбили 1 танк, уничтожили 35 автомобилей, 10 мотоциклов и до 300 солдат противника. Пока бойцы Мадаяна обороняли железнодорожный вокзал, советские войска все ближе подступали к городу. Ночью 8 февраля начался штурм юго-восточных районов Ростова. Там, через Зеленый остров, наступала 152-я бригада под командованием майора Ходоса. В это же время с запада на город наступали бойцы противотанковой батареи 4-го гвардейского кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Командовал подразделением гвардии старший лейтенант Дмитрий Песков. На вооружении батарея должна была иметь 4 артиллерийских орудия, но располагала всего 2 маленькими 45-миллиметровыми противотанковыми пушками. Бойцы перетащили их по льду через мертвый Донец и захватили плацдарм на западной окраине города. Когда немцы осознали, что им отрезают один из путей отхода, они отправили танки на позиции Пескова. В результате боя погибла практически вся батарея. Выжило только 4 человека, в том числе командир. Красноармейцы отразили нападение немцев и подбили 3 танка. Всего же в боях за Ростов батарея Пескова уничтожила 16 танков, 3 артиллерийские батареи, 3 минометных батареи и 2 бронемашины. Из указа Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное при этом мужество и героизм, гвардии старшему лейтенанту Пескову Дмитрию Михайловичу присвоит звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
В ночь на 9 февраля части 11-й гвардейской казачьей кавалерийской Донской дивизии под командованием генерала Горшкова форсировали реку Мертвый Донец и ворвались на территорию станицы Нижнегниловской, пригорода Ростова. Именно донские казаки одними из первых начали освобождение Донской столицы. Бойцы Горшкова удерживали позиции до подхода основных частей Красной армии. Ожесточенная битва за Ростов длилась до 14 февраля 1943 года. Соединение 2-й и 51-й армий с 12 по 13 февраля освободили Новочеркасск и станицу Аксайскую, и уже утром 14 февраля вышли к восточной окраине Ростова-на-Дону. Оставшиеся бойцы отряда Мадаяна строем двинулись на соединение с основной частью советских войск. На перекрестке улиц Энгельса и проспекта Буденновского в центре Ростова-на-Дону произошла встреча с военнослужащими 51-й армии. Из воспоминаний Гукаса Мадаяна.
И вдруг после 10 часов вечера 13 февраля стрельба прекратилась. Тишина. Это так необычно. Мы не знали, что делать. Мы ведь совершенно потеряли связь со своими. Прибыл генерал Герасименко. Докладываю.
Товарищ генерал-лейтенант, батальон.
А вы кто такой? Генерал не узнал меня. И не мудрено. У меня выросла борода, весь я был в саже. Черный, как негр.
Я Мадаян, говорю.
И тут генерал, здоровенный такой дядя, обнял меня. Потом я попал в объятия члена военного совета Мельникова.
«Раздавите меня!»
– шутил я.
За храбрость и мужество Мадаяна удостоили звания Героя Советского Союза. О подвиге старшего лейтенанта в боях за Ростов узнал даже президент США Франклин Рузвельт. Он распорядился наградить офицера медалью американской армии за выдающиеся заслуги. За всю войну эту медаль получили всего 20 советских военнослужащих. После полудня 14 февраля последние очаги немецкого сопротивления были подавлены частями 28-й армии. Дни немецкой оккупации завершились. Ростов был освобожден. Из телеграммы в Ставку Верховного Главнокомандующего.
Войска 28-й армии Южного фронта против немецких захватчиков прошли от Каспийского до Азовского моря. Ваш приказ выполнен. Ростов-на-Дону войсками армии 14 февраля взят.
Большой вклад в освобождение Ростова-на-Дону, помимо регулярной армии, внесли и действовавшие в городе подпольщики, а также простые мирные жители. Из воспоминаний майора Дубровина из 159-й стрелковой бригады.
Я с большой любовью вспоминаю жителей города, которые помогали нам сломить сопротивление гитлеровцев. Особенно запомнились мне мальчишки. Они знали о враге, кажется, все. Где, сколько фашистов, какое у них вооружение. Они показывали нам обходные пути, и мы наносили внезапные удары по врагу с флангов и с тыла.
После поражения в Ростове немецкие войска отступили к реке Меус, где они создали сильно укрепленный оборонительный рубеж. Так закончилась ростовская наступательная операция 43-го года. Освобождение города отрезало пути отхода северокавказской группировки врага на Донбасс. Кроме того, страна вернула очень важные промышленные и аграрные районы. В восстановлении города участвовало практически все население Ростова. Жители каждый день выходили на работы по разбору завалов, вывозу мусора, восстановлению городской инфраструктуры. Уже весной 43-го года на ростовских заводах организовали ремонт автомобильной и бронированной техники, самолетов и артиллерийских орудий. В период с марта по сентябрь 43-го года в Ростове-на-Дону отремонтировали 465 самолетов, 250 танков, 653 грузовых автомобиля.
Разрушенных зданий сияют бока, и вдруг над Домом Советов взвилось и колышется знамя полка, зажженное новой победой. Я вижу, под грохот и дым батарей, от Волги к Тихому Дону шагает армия богатырей, подняв боевые знамена. И в гору вцепиться врагу я готов, победную песней звенящей. Ты снова встаешь, родной мой Ростов, свободным, живым, настоящим.